Здравствуйте, Шаватоха, Гутавох. Хорошей недели. Мы находимся в 29 главе Мишли. Предложение номер 25. У нас урок номер 250 по Мишли. И Шломо Элох говорит: страх человека ставит сеть, а надеющийся на Господа будет под его защитой. Момент. Извиняюсь, я не то открыл. 29 глава, вот она. Харадат Адам Етен Мокеш. Страх, трепет человека делает Мокеш, препятствие. Обатеях Башем Юсгав. А тот, кто надеется на Всевышнего, уверен во Всевышнем, он будет Юсгав, он будет спасен, защищен. Мальбим объясняет, о чем идет речь. Что, несмотря на то, что сказано сверху, Ашри Адами Фахет Тамид, счастлив человек, который постоянно боится, и на первый взгляд это стира между псуким. Тем не менее, харада, вот этот страх, который показывает, харада – это такой внезапный страх, внезапный испуг, ужас, который происходит. Это становится препятствием. Мокеш, как он привел, препятствие меня интересует, да, по-моему, да, сеть. Ну, то же самое. Макеш в современном иврите – это мина, что-то подобное этому. Вот. И человек, который внезапно пугается чего-то, это некая сеть, некоторая мина, некоторое препятствие. Это показывает, этот испуг его, что он не уверен во Всевышнем. У него нет такой вот постоянной бетахона, уверенности в Творце. Что человек, который, да, уверен в Творце, он не будет дрожать по каждому поводу. Но человек, который уверен во Всевышний, он будет Исугав, он будет спасен, то есть у него не будет этих проблем, и он не будет дрожать просто так, как написано. Гилель Муфтах, как сказал Гилель, Муфтах они, шейнами аншей бейто. Я уверен, что это не кто-то из моих домочадцев. Он как-то въезжал в город и услышал в городе какие-то крики, шум, и понятно было, что у кого-то в доме какая-то проблема там, страдания, ужас и так далее. Он сказал, что я уверен, это не у меня в доме. Как сказано, «Мишмуа раа лоэрэ» от плохой шмой, от плохого слуха не надо бояться. «Нахон ли боба то агашем» — тот, у кого есть правильное сердце, он уверен во Всевышнем. Значит, пасук, в общем, нас учит медад бетахон, меда качеству уверенности в Творце. Придется его немножко разбирать. Но вначале прочитаем, что говорит нам Гаон. Он говорит, что «Харадат Адам и Тен Мукашу Батея Башем Изагав». В этом мире нет, не надо бояться. Но надо постоянно быть уверенным в Творце. Как сказали в Геморе, что был какой-то талмид, какой-то ученик, который шел за Раби Ишмаэлем, Раби Йоси. Он шел на рынке Бышука де Цион, на улицах, на рынке города Цион. Хази де Камифахет, Раби Ишмаэль увидел, что он боится. Омарлей сказал ему: «Хатаат, ты грешишь, ты сейчас совершаешь авейру, совершаешь преступление». Почему? Написано, почему? Потому что бояться нельзя, просто так бояться, ты не имеешь права. Существует понятие «бетахон гашем» и уверенности во Всевышнем. Поэтому страх показывает, что у тебя не хватает уверенности во Всевышнем. Это прегрешение, которое делает человек, который начинает бояться непонятно чего и не думать о Творце, не быть уверенным во Всевышнем. Спрашивает Гаон тот же вопрос, что спрашивает Мальбим. А вот есть другой, в другой главе Мишли, относительно недавно мы учили, написано: «Ашри Адам и Фахет Тамид» – «Счастлив человек, который постоянно боится». Отвечает он, что написано, что значит постоянно бояться? Это бояться Торы и Мицвот. Совсем недавно, ну так, относительно, мы учили в 28 главе Шломо Амелах нам сказал: «Ашри Адам и Фахет Тамид» – «Счастливый человек, который постоянно боится». «У Макшели Боя Поль Бара» – «А тот, который черствит, делает черствым свое сердце, он упадет во зло». И Гаон объясняет, о чем идет речь. Очень короткий комментарий Гаона на этот пасук. Что в Геморе говорится о том, что кто такой человек, который постоянно боится. В Геморе Брохас сказано, что человек, который постоянно боится, это боится слов Торы, боится страх перед словами Торы. Что значит бояться слов Торы? Что он боится? Что, может быть, он лоится эдейхава, он не выполнил свои обязанности. И это то, о чем сказали. Агуф – это шема. Человек должен постоянно любить понятие сафек, шема, может быть. Он должен постоянно находиться, любить свои сомнения, которые, может быть. Может быть, имеется в виду, что он боится, а вдруг я все-таки что-то не доделал, а вдруг мои мицвот несовершенны, и пытается их исправить. Вот этот страх, это страх, который, про который написано «Ашри Адам и Фахет Тамид», счастлив человек, который постоянно боится. Но человек, который Микшелебо, который затвердевает свое сердце и говорит, мабыках, какая разница, масите, что, собственно, в конце концов, что я такого плохого сделал, что ко мне пристали. Гу и Польбара, про этого человека сказано, что он упадет в лапы зла. И об этом сказано, вышине дге мабыках, шаовер авейра омер мабыках, соны, Всевышний ненавидит слово быках. Что значит ненавидит слово быках? Быках – это мабыках, ну и что? Что в этом? Когда человек все время оправдывает себя, говоря, что я ничего страшного не делал, ну, я не знаю, какие-нибудь примеры. Человек учится в ешиве, ему делаешь замечание и говоришь о том, что ну что ж ты сегодня пропустил шахрис, он говорит, ну и что? Что в этом такого страшного? Один раз я пропустил. Человек, который отказывается воспринимать упрек и все время отвечает на эти упреки мабыках, что в этом такого страшного, что я сделал, такой человек, ему тяжело лакзор бычува, потому что он не видит никакой проблемы. Этому человеку тяжело с ним каким-то образом донести на него, что нужно менять себя. Человек считает, что все хорошо, все удовлетворительно. Надо быть всегда счастливым, веселым, жизнерадостным. И все до лампочки, бекицур. Это человек, который макшели бог, который усложняет, утяжеляет свое сердце. Таких людей, как вы догадываетесь, очень много. Но человек, который постоянно боится того, что он не выполнил свои обязанности достаточно в Торе и Мицвот, это человек, про которого написано, что Ашри Адам и Фахет Тамид, счастливый человек, который постоянно боится. Но человек, который боится не этого, человек, который начинает бояться чего-то другого, это уже определенная проблема. Когда он идет по улице, он боится, что там окажется араб с ружьем или еще что-то, он идет еще где-то, он боится, что попадет под дорогу, потому что автомобили быстро ездят, и он постоянно находится в состоянии выдуманного, надуманного страха, который может, все это может оказаться правдой. Понятно, что любой страх может быть правдивым, и периодически всякие неприятные вещи случаются. Но человек, который живет таким образом, кроме того, что это не жизнь, постоянная тряска, кроме этого, есть еще одна проблема, что этот человек, в общем, нарушает заповедь Бетахон Всевышнего, заповедь уверенности во Всевышнем. Теперь буквально несколько слов о Бетахоне, потому что мы о нем уже говорили, по-моему, два раза, но буквально несколько слов имеет смысл как-то вложить, потому что Гаон, да вроде бы и Мальбим тоже вводят нас в эту сугью и говорят о том, что человек, который находится в этом мире, говорит Гаон, он не должен бояться, а должен быть уверенным в Творце. Раби Шмель говорит человеку, который шел по улице или по рынку какого-то города и там начал бояться окружающей среды, то он сказал, что ты сейчас нарушаешь заповедь, ты сейчас делаешь авейру, ты боишься. А где Бетахон, где уверенность во Всевышнем? Вы, наверное, от меня слышали, я люблю, не очень люблю, но я точно помню, что два раза я на эту тему говорил, что существует два основных магалаха, два основных пути объяснения качества бетахона. Если очень коротко сформулировать качество хавод левавод, объяснение хавод левавод и объяснение хазаныша, объяснение хавод левавод в общем, совсем коротко и очень грубо, приблизительно, сводится к тому, что если человек уверен, по-настоящему уверен, в том, что Акодыш Брагу, он кольку лотов, он весь целиком добро, я верю во Всевышнего, я не сомневаюсь, что Всевышний мне будет делать только хорошее, и так далее, то в этой ситуации человек должен быть уверен в том, что все, что делает Творец, он сделает хорошо, и у меня мне не надо бояться на рынке, где я иду, что кто-то ко мне подойдет и попросит закурить, а потом даст морду. Поскольку Всевышний меня охраняет, я твердо уверен в том, что Всевышний меня не даст в обиду. И человек, который действительно находится на уровне бетахона в Гошема, на 100% уверен в этом, то ему не страшны никакие опасности, потому что Акодыш Барагу действительно делает так, как требует его мера бетахона, его мера уверенности вот в Творце. Лаумадзе, напротив этого, шита хазаныша, точка зрения хазаныша, лично мне намного более понятная, хотя большая часть людей понимают бетахон так, как понимает хавот левавот. Хазаныш объясняет, что когда я уверен, что все будет хорошо, я на 100% прав, если я в этом уверен. Но это хорошо не значит то, что мне кажется хорошим. Потому что может такое случиться, что то, что я считаю хорошо, и то, что Гошем считает хорошо, это не всегда одно и то же. Поэтому человек, который уверен, что к нему не подойдут и не попросят закурить, и не дают по морде, он уверен на основании чего? На основании того, что он знает, чего именно хочет Гошем, маловероятно. Потому что Бедерих Клаль, обычно Гошем скрывает свое знание, и оно недоступно пониманию человека. У него есть хешбон, расчет, совершенно не такой, какой у меня. Кроме того, я достаточно эгоистичен сам по себе, поэтому я слово «хорошо» я воспринимаю не по отношению ко всему миру, а по отношению лично к себе. Поэтому у меня возникает бетахон, что со мной все будет хорошо, и я в этом твердо уверен. Хазаныш говорит, что «Амиамар, кто сказал, что это должно быть именно так? Как ты можешь быть уверен в планах Всевышнего?» Кто сказал, что Всевышний хочет, чтобы себе было хорошо, в том плане хорошо, как ты понимаешь это слово? Может быть, для тебя хорошо совсем другое, а для мира хорошо еще третье. И может быть, именно это намерение Всевышнего. Поэтому бетахон, о котором говорит Тора, считает Хазаныш, это когда человек считает, что все, что сделает Всевышний со мной, он рассчитает самым лучшим и самым рентабельным для меня образом. И это будет действительно хорошо для меня, несмотря на то, что тогда, когда это произойдет, я могу не понять, и мне будет больно, тяжело, и попросят закурить не одну сигарету, а сразу несколько, и могут надавать по морде, и страх, который у меня есть, он может быть очень оправданный, но при этом человек не должен бояться и быть уверенным во Всевышнем, потому что он уверен, что то, что сейчас с ним произойдет, это мина шамаем, это с небес, и это будет совершенно верно и оптимально для моей жизни, поэтому бояться здесь нечего. Это может быть очень неприятно, больно, но страха не должно быть, потому что я уверен, что то, что будет происходить, произойдет по желанию Творца. Поэтому слово «страх» здесь не годится. И человек, которому нападает какой-то страх в тот момент, когда нет этому никакой причины для того, чтобы это произошло, энгахинами, таки да, может быть, дальше произойдет что-то неприятное для меня, но я должен быть в уверенности, что это следует из желания Творца по отношению ко мне. Вот, поэтому боязнь такого рода является вредной боязнью. И у нас остается только один страх, который является обязательным страхом, который на самом деле делится тоже на две части страха. Если это сформулировать то, как сформулировал Гаон, это страх перед Торой и Мицвот. И если это сформулировать более широко, это страх, который называется Ират Шамаем, страх небес. Страх небес делится на два уровня страха. Первый страх – это страх совершить авейру, страх совершить преступление, страх наказания, которое из-за этого последует, поскольку человек должен всегда находиться в романе Достоевского «Преступление и наказание», и должен постоянно бояться, что он сделает сейчас какое-то действие, которое является авейрой, преступлением, за которым последует наказание. И в такой ситуации, когда человек этого все время боится оныша, все время боится наказания, то это человек, про которого сказано «Аши Адами Фахет Тамид», счастлив человек, который постоянно боится лавор приступить через замысел Всевышнего и получить за это дело по голове. Это страх, который является низкой ступенью, и Ират Шамаим, низкой ступенью страха перед Всевышним. Туда же входит то, что написал Гаон, что человек боится, что, может быть, я не сделал все, что от меня хотел Всевышний в плане изучения Торы и исполнения мицвот. Может быть, я что-то не доделал. Как мы видели в 28 главе, 14 пасук, если я не вру, что объясняет Гаон, что означает Ашрей Адам и Фахет Тамид, счастлив человек, который постоянно боится. Есть второй вид страха, который называется, по-русски, не знаю, это та же ира, тот же страх перед Всевышним, только чтобы как-то обозначить, это страх перед величием Творца. Не страх того, что я сделал авейру и меня накажут, Тоже страх, что я сделал авейру, но это страх перед величием Всевышнего. Чтобы как-то обозначить его, чтобы он не путать с первым уровнем страха, то обозначим его, что это трепет перед величием Творца. Когда человек начинает себе представлять, кто я такой и кто такой Гошем, что я это чуть ниже муравья, а Гошем это бесконечность, степень бесконечности, и что вообще сопоставить Гошема ни с чем нельзя. И вот у него есть какие-то пожелания ко мне, которые называются рацион элион, желание Творца, галахот, который я должен выполнять. И я, нарушая что-то из этого, я удаляюсь от Всевышнего. А когда я делаю позитивные заповеди и выполняю мицвот Гошема, то я присоединяюсь, прилепляюсь к Творцу. И в зависимости от уровня заповедей, которые я сделал и я нарушил, я больше отойду от Творца и больше приблизюсь ко Всевышнему. И вот боязнь потерять ту связь с Творцом, которая у меня есть сейчас, и трепет перед его величием, это второй вид Ират Шамаим, о котором мы говорим. Поэтому, когда говорит Шлома Мелах, «Аши Адами Фахет Тамид», счастлив человек, который постоянно боится, это постоянный страх, страх перед двумя вещами, страх наказания и страх перед трепет, перед величием Творца и некая боязнь потерять свою связь со Всевышним, которая у меня уже существует, сделав какую-то авейру или не доделав мицву, не получить новую связь, новый двикут, новое соединение с Творцом. Это две вещи, которые человек должен постоянно бояться. Все остальные вещи он бояться не должен, потому что все остальное, что происходит с ним, происходит по воле Творца. Это самое удачное для меня, что может произойти. На эту тему у меня должен быть битахон, уверенность, как объясняет Хазаныш, и как объясняет кого-то Левот. Я должен быть уверен, что ничего плохого со мной, то, что мне не нравится, фактически со мной не произойдет. И в этой ситуации бояться чего-либо, кроме потерять связь со Всевышним, это будет как-то немножечко странно, грубо, как человек, который стоит перед львом, лев готовится к прыжку и собирается на него прыгнуть сейчас, а тут подлетает комарик, и он начинает бояться, что у него аллергия на комариный укус, и он начинает отгонять комара, потому что ему не нравится, когда его кусают комары. Сейчас в эту секунду должен прыгнуть лев. Человек нормальный не может думать о комаре, когда рядом находится лев, который готовится к прыжку. Также человек, который задумался о величии Творца, он не может бояться ничего другого. Он не может бояться, что что-то произойдет с ним нехорошее, потому что с ним может произойти только то, что он будет отделен, не дай бог, от Всевышнего и не сумеет присоединиться к нему так, как ему положено в его жизни. Это то, о чем он должен постоянно бояться, все остальное бояться не надо. В принципе, по идее своей, известная брасовская песня, которая написана, что «Коля Алам Кулов, весь мир» – это очень узкий, но мост надо по нему пройти и не бояться ничего. Это именно об этом страхе, потому что понятно, что страх Всевышнего и трепет перед ним должен быть постоянным. И то, что не надо бояться Всевышнего, это все-таки эта песня имеет в виду, хотя многие местные певцы именно это имеют в виду, когда ее поют. Но если немножко задуматься, то понятно, о чем идет речь. Окей, это некоторое касательство меры битахона, которая у нас есть. И после этого мы можем двигаться к следующему пасуку, который является пасук номер 26. И говорит, многие ищут благосклонного лица правителя, но от Всевышнего идет судьба человека. Пасук номер 26 говорит, «Рабими вакшим пней мошель». Многие ищут, просят лицо правителя, но миашем мишпатыш, но от Всевышнего суд человека. Мальбим объясняет, что бне адам шиешбе мишпат мавит лифнея мошель, люди, у которых есть суд, в которых может приговорить к смерти перед правителем страны, гем, эти люди, мивакшим панав, они пытаются как-то встретиться с царем, не с царем, а с правителем, шей мошелил им, чтобы он помиловал их. Но им следовало бы больше просить пней Гошем, просить лицо Всевышнего, потому что на самом деле суд над человеком идет от Творца. И все находится под его гашгохой, все находится под его наблюдением. Вугует элев хамошель кашерихфос. И он склонит сердце мошеля, того, кто правитель, так, как он захочет. Поэтому вместо того, чтобы пытаться найти встречу с правителем, который, скорее всего, для того, чтобы подмазать, потому что не подмажешь, не поедешь, человеку следует думать о том суде, который делает Всевышний, поскольку все мишпатим, все суды, они как-то связаны с Творцом, и поэтому нужно просить Гошема, чтобы Гошем вел правильный суд. Это пасук, который немножко более, чем обычно, актуален сегодня, в канун Рош ха-Шана, который будет буквально через несколько дней. И мы должны готовиться к суду Всевышнего, когда Всевышний решает записать нас в книгу жизни или в книгу смерти. Книга жизни и книга смерти – это не просто какая-то такая вот памятная книжечка. Рамбо пишет, человек, которого больше схует, чем авейрот, больше заслуг, чем преступлений, то он записывает в книгу жизни и запечатывается тут же. Человек, которого больше авейрот, чем мицвот, ведет за большинством этот суд, то Всевышний его тут же записывает в книгу смерти, он по идее своей, Рамбам так и пишет, он тут же умирает. То, что он ходит, разговаривает, может еще до 120 лет дожить много лет, это ничего не означает. Рашоим при жизни называются мертвыми, и его жизнь – это уже не настоящая еврейская жизнь, не настоящее влияние на мир, и Акодыш Барагу как бы удаляет его, вычеркивает в определенный список, который называется «мавит», называется «смертью». Человек, который находится перед судом Всевышнего, понимает это, за оставшиеся несколько дней, которые между нами и Рош ха-Шаной, по идее, должен приложить все усилия для того, чтобы изменить себя настолько, чтобы Хакодыш Барагу, чтобы его большая часть поступков была такая, чтобы он был сразу же записан в книгу жизни и, не дай Бог, не был записан в книгу смерти. У меня была такая история с одним моим знакомым. Знакомый, ну, мой знакомый из России. Вот, он приехал в конце 80-х, так же, как я, собственно, чуть позже меня, прошлого столетия теперь уже. Вот, и женился. Таким образом женился, что у папы там было очень много денег. И как бы папа их полностью обеспечивал, папа жены. У них была довольно хорошая квартира, собственно, и сейчас есть. Довольно хорошая квартира в очень дорогом престижном районе Иерусалима. И вот в какой-то момент времени Ирия, как Ирию перевести, мэрия, дало разрешение на достройку какого-то количества домов, и их дом попал в разрешение на достройку. И до этого разрешения в религиозных районах на постройку никогда не давались. Был мэр города Иерусалима, это некий Тедди Колик, законченный мерзавец, который сделал все возможное, чтобы религиозные жили как можно хуже, и не давал разрешения на достройку, тут дали. И вот весь дом достраивается, он тоже достраивается, он взял каких-то арабских рабочих, на самом деле он взял кого-то, кто должен был руководить этим процессом, но не оформил это официально, чтобы человек, ну, по-черному, то, что называется, получал деньги, а реально руководил этой постройкой, инженер-строитель. И вот кто-то донес, что работают арабы, арабские строители, к нему пришла полиция, выяснилось, что у этих арабских строителей нет разрешения на работу. Разрешение на работу здесь дается из соображений безопасности. Арабы, которые приезжают из захваченных территорий, там, из каких-то мест, которые не имеют израильского гражданства по той или иной причине, они не имеют права работать без специального разрешения. Выяснила полиция, что у этих арабов нет разрешения, его должны были оштрафовать. То есть выписали штраф через суд. Суд один отменил штраф, второй восстановил штраф. Вот в результате было два суда, которые длились какое-то время, и второй суд находился перед самой Рош ха-Шаной. Ну, вот неделя-две до Рош ха-Шаны. Должен был состояться второй суд. И он мне сказал, что как-то странно, говорит, сейчас должен быть суд, в котором максимум, что могут сделать, оштрафовать меня на большую сумму 20 тысяч шекелей. То есть, грубо, 6 тысяч меньше, чем 6, ну, грубо, 6 тысяч долларов, которые все равно я платить не буду. Если надо будет платить, заплатит тесть. Я уже, говорит, неделю не могу учиться, готовлюсь к этому суду, думаю, как отвечать на их вопросы, какие вопросы мне задать, как я буду бороться за эти 6 тысяч долларов. Через 2 недели Рош ха-Шана, где решается вопрос жизни и смерти не в Олам а-Зе, а в Олам а-Ба. Ну, может быть, в Олам а-Зе это спор между Ришоним, между Раном и Тосфос, по поводу чего именно идет суд Рош ха-Шана. Бепаштус, Тосфос, суд по поводу того Олам а-Ба, который человек зарабатывает за этот год, к чему он присуждается в этот Рош ха-Шана. И вот эти мысли о 6 тысячах кнаса, штрафа, которые могут произойти, которые я все равно не буду платить, они полностью отменяют суд Рош ха-Шаны, учебы Торы, не дают сосредоточиться ни на минуту, я постоянно нахожусь внутри мысли, что там произойдет. Рош ха-Шана отошла не на второй, а на третий план, где-то совершенно далеко находится. Он говорит само по себе, ну это понятно, что верующий человек, Талмид Хохам, который целый день сидит и учится, и говорит само по себе это достаточно ужасно. Потому что с одной стороны, я понимаю, что есть Рош ха-Шана, с другой стороны, в состоянии думать ни о чем, кроме того, как я буду разговаривать в земном суде, который, в общем, один там какой-то или три какие-то идиоты будут решать проблему штрафа, который выписан, отменен или выписан заново и так далее. В результате штраф, который есть, разбит на 20 лет, 20 тысяч разбитые на 20 лет, которые по 1000 шекелей в год, то есть по $300 в год, грубо говоря. Понятно, что это не самая большая сумма выплат, тем более, что ему не пришлось их выплачивать вообще. И поэтому он говорит, что просто задуматься о том, что сегодня есть суд Всевышнего, это целая работа, за которые, в общем-то, надо думать, как это сделать. Окей. Теперь мы возвращаемся к нашему пасуку. Может быть, немножко понятнее, что говорит Шломо а-Мелех, который говорит о том, что многие ищут лица властителя, человека, который занимает какой-то большой пост, а на самом деле от Гошема человеческий суд. И правитель, в общем, ничего не дает. Потому что все, что исходит от Гошема, это тот мишпат, который происходит. Нижний мишпат, который происходит здесь и решает какие-то вещи, они могут установить какие-то вещи, какие-то кнасы, еще что-то, штрафы. Но даже их устанавливает Всевышний. Тем более, что мы должны понимать, особенно в эти дни, что мы находимся перед лицом судьи, от которого не скрыты ни мысли, ни действия, и все базируется на том, какой приговор выносит он. В том числе, какой приговор выносит земной суд, тоже зависит от Всевышнего. Говорит Шломо а-Мелех в 27-м пасуке. Для праведных человек кривой – мерзость, а для нечестивого – мерзость тот, кто идет прямым путем. В общем, понятно, что люди, которые рашоим, вруны и так далее, не в состоянии идти прямым путем, для них человек, который делает что-то нормальное, человеческое, это мерзость, это гнусность. Но человек, который привык идти путем истины, а не путем лжи, для него любая ложь будет кривой, неприятной, мерзостью и так далее. Мальбим говорит: мерзость для цадиким – человек, который все искривляет. Суть этого в том, что добро, оно ненавидит зло, а зло ненавидит добро. До такого состояния, что у каждого из них есть какое-то мерзкое ощущение, когда он видит кого-то, кто идет по другой дороге. Мальбим на этом кончает и сильно не углубляется, потому что, в общем-то, на самом деле, все более или менее понятно. Гаон тоже, нельзя сказать, что очень много написал на эту тему, он обращает внимание только на то, что в этом пасуке есть одно несоответствие. Про праведника сказано «праведники» во множественном числе, и мерзость для праведников, человек, который идет по кривому пути, а «раша» написано в единственном числе, что мерзость для «раши» – прямая дорога. На это обращает внимание Гаон и говорит, что вначале сказано «цадиким» во множественном числе, после этого сказано «раша» в единственном числе. Поскольку цадиким, во время, когда они находятся во множественном числе, то есть они сидят в хабуре к душе, они собираются вместе в большом количестве, сидят в компании к душе, тогда они говорят бефаргесе, они прямо говорят, что они ненавидят рашоим. Потому что ненавидеть рашоим – это мицва, это правильное поведение. Ненавидеть зло в любом его проявлении – это очень позитивно. И носителя зла, естественно, тоже любить не очень нужно. Потому что цадиким, когда они сидят в своей хабуре к душе, то они говорят прямым путем, что они ненавидят зло. Что не так с рашоим? Даже когда они сидят в компании одних рашоим, то они не говорят, что они ненавидят праведников. Потому что за то, что он идет по прямому пути. Они всегда говорят про какого-нибудь праведника, что он раша, что он делает неверно. Он не говорит, я ненавижу праведника за то, что он праведник. Сейчас там в Израиле определенная компания, которая непонятно каким путем получила власть, но не имеет значения, это, в общем, так и должно произойти, что власть Викуса де Машех, время перед приходом Машеха, власть должна быть у самых дегенеративных частей населения, у самых рашоим. И вот они пришли, И они сейчас начинают объяснять, почему они не любят религиозных. Они не говорят, что мы их не любим за то, что они праведники. Это было бы правдой, но они этого не говорят. И азохановые праведники, на самом деле, там у нас не то, чтобы у нас не было проблемы, но ненавидят они именно праведность там Израиля. А что они говорят? Они говорят, что они делают то-то, то-то и то-то, такие-такие вещи, они неправильные, они не делают этого, делают это и так далее. И всегда находят путь объяснения, почему человек, который, в принципе, находится достаточно по сравнению с ними, во всяком случае, на очень высокой ступени приближения ко Всевышнему, они, ненавидя именно за эту ступень, объясняют всегда какой-то ложью, какой-то шекером, каким-то рашаидством, как это, собственно, и должно происходить внутри Аламазе, который весь этот мир – это ложь, рашаидство и так далее. Нам надо его пройти как зал, дойти до Аламаба, где праведность уже будет в какой-то цене, не только для того, чтобы получать награду, и не столько для того, чтобы получать награду, а просто, чтобы понятие Кидуш Ашема, освящение имени Всевышнего, это и есть награда, собственно, вышло из Галута и вышло в кинетическое состояние. Поэтому Рашоим никогда не говорит, не говорят, что мы ненавидим праведника за то, что он идет по прямому пути. Поэтому сказано «Раша в единственном числе». Потому что, когда они собираются, они этого не говорят. Это, можно сказать, один Раша. Они будут искать какое-то объяснение своей ненависти, которое зачастую просто иррационально. То есть, между самим собой ему цадик противен в его глазах. И он не галь, он ему мерзость, потому что он идет по прямому пути. Поэтому обвинения строятся самым нелепым образом. И отменить эти обвинения тоже никак нельзя, потому что они не верны, они изначально берут какие-то вещи, которые не имеют никакого отношения к делу, и находят какие-то отмазки для того, чтобы что-то сделать. Это понятие Рашоим, поэтому Рашоим не сказано в Рашоим. Рашоим никогда не ругает прямую дорогу. Сам Раша один на один, он может себе честно или не может, в зависимости от того, кто он, но, может быть, он может признать, что он ненавидит цадика за то, что он идет по прямому пути, а не вот такому вот, по которому идет он. Но в разговоре с другими Рашоем этого не может признать. Это абсурд признать, что я ненавижу человека за то, что он не обманывает и идет по прямому пути. Это то, что обычно происходит внутри вот этого вот мира, где есть конфликт между Ешарим, прямым путем, и обходным маневром между цадиком и Рашой. И таким образом мы с Божьей помощью закончили 29 главу и можем начинать главу номер 30, которая начинается таким образом, что надо понять, кто вообще автор этой главы. Говорит Мишлей, 30 глава, по-моему, всего есть 31 глава, если я не ошибаюсь, поэтому медленно, но верно, я не ошибаюсь. И в 31 главе есть 31 пасук, поэтому нам осталось очень немного до того, как мы закончим Бейзрат Ашем Сефер Мишлей. Говорит книга, я не буду говорить, кто именно. Слова Агура, сына Иакова, ноше, речение мужа и Ителия и Ухулу. Пока остановимся на этих словах, которые сказаны в первом пасуке, потому что здесь нужно небольшое, даже не знаю, предисловие или послесловие к этому пасуку. Говорит Мальбим, слова Агура в этом симане, в этой главе. Еитику аншей Хизкияу, люди, которые были писарями, наверное, это называется по-русски, соферы у Хизкияу, они переписали слова одного мудреца, имя которого был Агур бен Ика. И он был назначен над песнями, главным, каким-то там распорядителем музыки. И поэтому его назвали Бешем Хамса. Шагур, что слово Агур, он ешив дворим лахахомим, он отвечал слова нашим мудрецам, которые спрашивали у него какие-то вещи. Паамыхат, однажды он ответил хахаму, которого имя Итиэль, другой раз он ответил ле Итиэль ве Охель, что оба эти мудреца, Итиэль ве Охель, они спросили у него, и он с ними беседовал и отвечал. И вот эти ответы, которые он дал, они вошли в эту 30 главу. То есть, бепаштус, мы сейчас оставили на какое-то время, это уже второй раз, Шлома Амелаха, и сейчас мы занимаемся словами Агура и теми примерами, которые приводит он. Книга называется «Мишли Шлома бен Давид». Как в первом пасуке мы говорили, что кто написал «Мишли» и так далее. «Мишли Шломо бен Давид, Мелах Исраэль». Но сюда вошло не только изречение Моше, а изречение Агура. И написали это. Кто говорит, что Мальбим, кто объясняет, кто автор этого, кто это записал. Это люди Хизкияу во время, в конце книги Малахим. Несколько поколений, довольно много уже поколений после Шлома Мелаха. Пара поколений перед разрушением первого храма. Несколько поколений. Время, когда Санхерив приходит разрушать первый храм, и случается чудо, ему не удается это сделать... Это время как раз Хизкияху, во время которого, говорит нам Мальбим, что написаны были эти мишли. Гаон объясняет, Деврей Агур бен Иках, Пируш, объяснение. Аншей Кнессет Агдала, мужи Великого Собрания, собрали со всех книг все, что было сделано, написано Барух Акодыш, посредством разных людей, и собрали это в то, что находится в книге, в каждой книге по отдельности, то, что является иньяном, какое-то отношение важное имеет к этой книге. Как, например, доказательство. Он сразу отвечает на вопрос, почему в книгу Мишли и Шломо вошли Мишли и Агура. Как, например, в Псалмах царя Давида. Туда включили то, что сказал Исав, Гейман, Видатан, Адам Аришон, Моше Рабейну. И также в Мишли они поставили все, что имеет какое-то отношение к Машалю, в вопросах, связанных с Мусаром. И эта парша, вот этот вот главу, ее написал Агур. И написал Эбро Гакодыш. Это то, что сказано Диврей Агур. Это слова Агура. Сейчас, секундочку. Окей. Дальше он продолжает и говорит. Хамаса Наун Гегевер. Ле Этиэль, Ваэтиэль, Ваавель. Все, что было, название, имена этих двух людей, которые присланы были к Агуру, чтобы он показал им Таалумот Хохма, какие-то скрытые части Хохмы. Они пришли попросить у него, чтобы он им объяснил какие-то скрытые части мудрости. Бедаркей Ашем по путях Всевышнего. И это чува, который, ответ, который он им дает. Но человек, который звали Этиэль, он был Гадоль-Ятер, он был больше, чем человек, которого звали Охаль. И когда Агур отвечал им тшуву, посылал им ответ на их вопросы, то он написал более уважительно, дерих кавод, с уважением, к тому, который больше великий человек. Поэтому он написал в своей мудрости два раза имя Атиэль. Потому что если написал Атиэль и Охаль, то не было бы видно, что Атиэль, он выше по мудрости, чем Охаль. И несмотря на то, что он написал бы Атиэль первым именем, Охаль вторым, тем не менее, это был некоторый недостаток уважения к Атиэлю. Тем не менее, не было бы видно его маалы, его уровня высокого, по сравнению с Охалем, в том, что его поставили первым номером. Потому что даже когда они одинаковы, то все равно один из них будет написан первым. Поэтому не видно, что тот, кто написан первый, тот более важным. Но если бы он написал только один раз имя Атиэль, и не написал имя Охеля, то это был бы стыд для Охеля, что он задавал вопрос, и его тогда не включили. Это было бы неправда. Поскольку он тоже написал вопрос, и ему отвечал на этот вопрос Агур. Поэтому он написал два раза Атиэль, Атиэль, а один раз Охель. Объяснение. Атиэль детально, а после этого в общих чертах ответ Охеля. Итак, мы находим в Масехте Дери Херец, что написано «Шалом алейхем кулхем», Вел Рабан Гамлиэль, что там кто-то пришел и сказал «Шалом вам всех» и Рабану Гамлиэлю. Он вынес Рабан Гамлиэля отдельно и не включил его во всех. Точка. Теперь, Тохин Тшувы, вопрос, который Агур задал, нам неизвестен, но ответ, который он дает, он состоит в том, что мы не знаем все Таалумот, все тайны Хохмы Всевышнего, которая проявляется Бадаркей Хашем, который управляет путями Хашема. И у нас нету эсека банистарот, мы не занимаемся тайными вещами, которые знает только Хашем. Но и каргу, но главное для нас, это идти по Даркей Тора, по путям Торы, в лозазус мимену и не сдвигаться от него и от мицвот, который дал Хашем. То есть на вопрос, каким образом управляется Всевышним этот мир, ответ, который они дали, который дал Агур, что мы этого не знаем, и нам не обязательно это знать. Что знаем, то знаем, но главное для нас – это знать, как мы должны, как нам правильно идти по пути Всевышнего, не как будет делать Всевышний, а что надо делать нам, и как правило идти по пути Всевышнего, как правильно это делать. Все остальное называется нестарот, скрытое Творцом, в эйнлану эсэк бы нестарот. И мы не имеем никакого отношения к тому, что находится нестар, тому, кто, что находится скрыто. Вы не глаот, то, что открыто. Улану лаванейну адалам. Оно нам и нашим детям для конца мира. Это пасук из Паршат Ницавим, который мы читаем, уже начали читать. В Эрев Шаббат в Минху мы читали, в понедельник мы читали. Это пасук, который написан прямо в этой парше, который будет читаться еще до конца недели, включая Шаббат. Атем немцаим тану айом. И дальше он говорит, что ганистарот ла ашем элокейну в глуйот лану, ганиглот лану лаванейну аталам. А то, что открыто нам и нашим детям навсегда. И это то, что он говорит, что та часть Торы, которая занимается нестарот, это не кабола, это то, что от нас скрыто, то, что известно только Всевышнему. Это мы не знаем, но то, что мы знаем, это пути, которыми мы должны идти, и это Адалам навсегда будет открыто перед нами, и это то, чем надо заниматься. И не сдвигаться от Торы и заповедей. В общем, в принципе, он ответил на этот вопрос. Есть много драшот на тему того, что такое нестарот, тайное, которое Хашем и Элокейну, но что такое открытое нам и нашим детям Адалам навсегда, это более или менее понятно. Поэтому первое, что говорит Агур, сын Иакева, что речение мужа, которое он дано, это то, суть его ответа, мы уже нам заранее говорим, связывается с тем, что нам не надо искать тайн управления Всевышним миром, а то, чем надо заниматься своими тропинками, дорогами и идти по правильному пути. Продолжает второй пасук и говорит: «Ведь я невежда между людьми, и нет у меня разума человеческого, и не учился я мудрости, и познания святого не имею». Два пасука я прочитал, второй и третий. Мальбим их объединяет. Давайте только их скажем, Балашон Кодыш. Он говорит: «Кибаар анахими иш, вело бинат адам ли». Потому что невежда, он перевел. «Невежда я между людьми, и нет у меня разума человеческого». Это вторая глава, второй пасук. И третий пасук говорит: «Вело ламати, и не учил я хохму, и да от гдошим, и да от гдошим, как я могу знать, как я познаю». Объясняет Мальбим, о чем идет речь. «Кибэр анахимиш, потому что я, нет у меня разума человеческого», наверное, так надо перевести. Он говорит, он, в смысле Мальбим, что тшува, ответ Агура, было по поводу вещей, которые спросили хохомим, которые к нему пришли, относительно Брият Алам. Они его спросили относительно творения мира. В Идгавато, и то, как мир осуществляет Всевышний. То есть, Ситрей Маасе Берешис, тайны дела творения Берешит, так, как он объяснено в Тшуве и Хакру Альзе Хохомим. И это Хохомим начали лахкор исследовать это. Бедерих философии, философским путем. Аристотель, Платон, это периодически некоторые очень любят. Вырацули дрожь, и они хотели ли дрожь, то есть объяснить, мало-мало-мало-мато, что находится сверху и что находится снизу. То есть, когда они пришли спросить, как Всевышний управляет миром и как он их творил, омик шейлы, глубина шейлы, вот этих вот двух человек, оно было мало-мало-мало-мато. Что находится сверху и что находится снизу, что находится впереди и что находится сзади. Веалумихем безе сварот, и они сказали какую-то логику, какие-то сворос, альпис и хлам, на основании своей мудрости. Так же, как это делают философами с поколения в поколение, и гейлу херес беедам. И это приводит к некое разрушение в своих руках. То есть люди начинают исследовать те вещи, про которые в принципе сказано, что ты можешь знать только начиная от Берешит и дальше, что было до творения мира и что было после творения мира, это скрыто от человека. Что находится под и над, тоже скрыто от человека, но то, что находится внутри нашего мира, можем исследовать все от начала до конца, включая законы Бойля, извините за выражение, Мариотта, Архи, извините за выражение, Архимеда и так далее. Все это мы можем и должны исследовать. Желательно через Тору, а не через исследование мира, но и то, и другое исследование, безусловно, разрешено. В какой-то степени иногда ученые могут что-то дополнить, что из Торы я могу не понять, а с помощью науки могу понять, но это бывает очень редко на самом деле. Как правило, можно больше понять из Торы, чем из науки. Но, тем не менее, эти два вида исследований, они полностью разрешены, они могут дополнить какую-то часть внутри человеческого разума. Что касается исследований до мира, после мира, над миром, под миром, это вещь, которая сказана не старот ла ашем элокейн, это скрыто, это становится известно, оставлено только Всевышнему нашему Богу. Думаю, что вы слышали мидраш, который говорит о том, что обсуждать то, что было до творения мира в данной местности, на данной территории, это обсуждение, которое обижает Всевышнего, потому что, что значит обижает, имеется в виду, носит некий бгам, изъян в наши отношения с Творцом, потому что на что это похоже? Похоже на определенный вид безайона, пренебрежения. В чем выражается безайон? В том, что мы говорим, что человек, что до творения этого мира Всевышний сотворил семь миров, и эти семь миров были разрушены. И когда мы начинаем обсуждать, что было до творения мира, то есть, что там были разрушенные миры, то мы как бы говорим царю, что твой царский дворец построен на мусорной свалке, туда, куда были выброшены отходы каких-то вещей. Теперь на них ты построил дворец. Это пренебрежение к царю, к Кимуван, как это легко понять. И поэтому человек, который это делает, про него сказаны определенные нехорошие слова. Так вот, здесь Мальбим говорит о том, что в каждом поколении есть люди, которые приходят и начинают своим философским разумом долбить науку и пытаться понять, что было сверху, что было снизу, что было, будет после и что было до. Вещи, про которые нам сказано, что не только мы их не можем понять, но это не обсуждение, которое делает безайон, пренебрежение внутри отношений нас с Творцом. Философами с каждого поколения приводят некий яд в своих руках и обсуждают это вопросы. Они пришли, вот эти два человека, Охель и Этиэль, сделать то же самое. Ешив лаэм агор. Агор им ответил. Ше эйхи драшу мимену даат агдошим, что как можно от меня попросить даат гдойшим, от агора попросить знания святых. Шем идиот и рамот аэлу, что это очень высокий идиот. А шерло еду альзе хакира анашит, что на эту тему невозможно познать с помощью человеческой хакиры, человеческого исследования. Рак, но только посредством раскрытия Всевышнего, которое он дает своим кдашим, людям, которые освящены и готовы к этому, он им раскрывает таамим этих вещей. Шеадварим шеиделахем мисот элоким, что вещи, которые познаются из тайны, тайны Творца, сод ашем лираав, сод Всевышнего тем, кто его боится. Беэло амокот, эта глубина называется даат гдойшим, знание гдойшим. Эйхеда Едиот Каэлу. И как я, говорит Агур, могу знать эти вещи. После того, как Беэр Анохим Иш, я меньше, чем пустее, чем обычный человек. И уже объяснено нами в другом месте, что мадрига, суть ступени, которая называется Едия, это Хохма Бина Идат. Она включает в себя три сферы, три понятия, Хохма Бина Идат. Решон ги хохма. Первая является хохма, верхняя мудрость, что она не познается, а только посредством мофет дат, посредством вхождения в дат. Сама по себе она не ее невозможно ухватить, только когда она входит в понятие дат. И только мелаким лавадой, она может исходить, это хохма человеческая, только от Всевышнего. То есть уровень хохма должен быть получен сверху. Что это познание законов мудрости Торы и то, как они преподаются и преподносятся человеку. После нее идет понятие бина, разумение, что после того, как человек принял мудрость хохмы от Всевышнего, тогда он становится Баалябин, он становится хозяином умения рассуждать, что он понимает одну вещь из другой, он понимает, как одна вещь вытекает из другой. После того, как ему дано определенное количество информации на уровне хохмы, после этого обработка этой информации и выводы различных новых вещей, это называется процесс бина. И он может ли идбаненба, он может обдумывать эти вещи, какие-то вещи, которые он получил от хохмы, долго на них думать, обсуждать, решать и так далее, чтобы понять их там и лация давар медавар, и чтобы вытащить, извлечь одно из другого. Тогда, после бины, приходит человек к состоянию дат. Мы это все обсуждали, но Мальбим решил написать это именно здесь. Он приходит в состояние, которое называется дат, знание, что гедер дата, что определение понятия знания, это узнать вещь стопроцентным знанием, настолько же, насколько он знает свои ощущения и свои изначальные мысли и знания, которые у него есть. И человек, который достигает этого уровня, к нему является уровня дат, мудрости Всевышнего, к нему является Руах Элоким, Дух Творца, это Руах Акодеш, чтобы сообщить его дат к дошим, чтобы он знал дат, знания к дошим. То есть истинность тайн Всевышнего в Маасе Берейшис и в Маасе Меркава, в деяниях Колесницы и деяниях Меркава, сод и Абрия, сод понятия, тайна понятия творения и то, как творение управляется Всевышним. В Кишре Аламот и то, как соединяются миры друг с другом посредством нашей молитвы или без них и тому подобные вещи. И это то, что он говорит, Агор, что Беэр Анохи Мииш, я более безграмотный, чем человек. Шеабер колодец. Это понятие обратное понятию знаний. Как написано, Ишбеер Лоэдаш. Человек не знающий, не знайка, он будет не знающим. И кроме этого, у меня даже человеческой бины все равно у меня нету. Что бина, она предшествует дату. У меня нет не только дата, но и бины. И человек, который, как я, написано, что энбина эндат. Если нету бина, то нету дата. И кроме этого, я даже хохму не получил от Творца, что она является решитом, началом всего. Если так, то эйгдат к дошим и да, как я могу познать знание к дошим, то есть получить руах акоды, чтобы знать истинным знанием, что это мадрега охрана, что это самая высокая мадрега, не знаю, охрана, но не самая высокая, она скорее самая низкая, но последняя ступень, которая скрыта больше, чем все остальные. Но, однако, в своих словах он добавляет и говорит, некое ревусула ашпилят асма, некоторый плюс человека, который принижает себя, потому что есть дат, которая является самой маленькой из всего. Это дат пашут, это простая дат, которая находится у любого человека, и человека, и не имеется в виду Руаха Кодеш, любой человек знает некоторые виды познаний, которые у него есть. И он знает вещи и мусагим, которые он получил посредством хуша, ощущений. Или он знает какие-то мускалот, какие-то виды мудрости первичные, которые с самого начала складываются в разуме человека. И тот, кто не знает даже этих вещей, он называется Беэр, Бор, Амгарец, Лашон Беир у Бегема. Он как скотина, что он яце миколя нашут, он выходит миклаль, мис понятия человек. И об этом говорит Агор и говорит, гбер анохи мииш, я более нечестив, более безграмотный, чем человек. И также с биной есть мадригот, есть уровни, которые есть у бины, что она очень маленькая, она меньше, чем хохма. И эта бина, простое умение размышлять, находятся очень у многих людей, которые пользуются своей биной. То есть внутри человека заложено определенное количество умения рассуждать и выводить одни вещи из других. И это находится у людей постоянно. Поэтому Агор говорит про себя. «Вело бината дамли». У меня нету даже человеческой бины. Не только бины, которые Акодыш Брагу как бы дает для того, чтобы построить из хохмы дат, но у меня нету даже обычной стандартной человеческой бины. Лобина тадамалай, нет у меня человеческой мудрости. Абхабина абшута, даже обычная бина, самая простая, которая находится у различных людей, я ее не имею, потому что я лола мати хохма, не учил хохму. Имеется в виду, что я не начал учиться вообще, И если так, то как у меня может быть дат к дойшу, знание к дашим, которое дается через Руаха Кодыш, какие-то определенные очень высокого уровня знания, которые Ор Элакей Гофия Аль Сихлам, которые Ор Всевышнего отдает в разум человека. Так у меня такого быть не может, поэтому спрашивать у меня бесполезно. И даже обычный человеческий дат, он говорит, у меня тоже прихрамывает на обе ноги. Поэтому зачем вы пришли ко мне с вопросами? Гаон отвечает, объясняет, что «Беэра нахим иш, я более безграмотен, чем остальные люди». Кто такой Иш? Остальные люди, он переводит, это Иаков, про которого сказано «Иш там». Он человек, который там, простой человек, то есть нет у него, нету такого, как Иаков, который знает пути Всевышнего. Поэтому кого тебе надо спросить о путях Всевышнего? «Иш там, Иакова». А я другой человек, я намного ниже, чем Иш, поэтому что-то меня спрашивают. «Вело бинат Адам ли?» У меня нет человеческого разума. Это бина, это Ицхак, который находится на мадриге, на ступени, которая называется бина. Таким образом, он говорит, что мадригу дат унаследовал, получил, заработал, вывел в себе Иаков Авину, который познал Всевышнего, и все его пути определялись тем, что он узнал, выучил и понял. Ицхак Авина соответствует мере бина, когда то, что получено им от Всевышнего и от Авраама, тоже от Всевышнего, но через Авраама, он смог себе сформировать для того, чтобы это являлось некими аксиомами и определениями, для того, чтобы из них выводить теоремы и выводы формул. И это Ицхак, который медат дин, мера суда, бина – это мера суда, поскольку она ограничивает то, что получено тем, что воспринято. Это такой самый верхний суд. И это то, чем называется сейчас бина Ицхаком. Вот. Это мадрига бины, поэтому в нем, в ней как бы находится очень много. Дальше. Велола мати хохма. И еще он говорит про себя. Агор хохма мудрости. Хохма. Я тоже не учил. Это негет Аврааму. Это соответствует Аврааму, что он мадрега хохма, что он ступень мудрости хохмы. Да, кто же мы, да? Могу ли я познать знания к дашим? Это шватим. Это 12 колен Израиля, которые все к дашим. Ведор деа. И они называются дор деа. Поколение знаний. И эйн и тану камотам, нет у нас никого, шеедэ даркэй гашем, который знает пути Всевышнего. В элу арба даргин, есть четыре ступени, которые здесь перечислены. Иш, хохма, бина, даат. И это соответствует четырем уровням, четырем разным видам, видов евреев в народе Израиля. Анашим хахамим, мудрецы, навуним, которые от слова бина, едим, которое от слова знание, анашим – это цадиким, как сказано, иш цадик тамим, это сказано про Якова. Как сказано в сифре, анашим цадиким ки соф, вексуфим, стесняющиеся праведные люди. Таким образом, то, что мы успели пройти сегодня, это то, что Агуру задает вопрос, и он изначально показывает, что он не достиг ступени хохмы, бины и да, для того, чтобы отвечать на этот вопрос. После этого он еще объясняет свою точку зрения, и мы уже узнаем дальше, как он будет все-таки отвечать на вопрос, если это можно назвать ответом. Спасибо, всего доброго, до следующих встреч в эфире.